Домская площадь. С добрым утром!
Еще раз всем доброе утро, друзья. Домская площадь продолжает свою работу в прямом эфире. Мы на Латвийском радио 4. 22 мая на календаре, среда. Ну что ж, год, календарный год движется к своему зениту. Уже совсем скоро, ну, 5 месяцев уже этого года прошло, да, стало быть, близимся мы к половине. Ну, вот знаете, есть такие сферы жизни, где летоисчисление происходит не по календарным законам, когда, ну, год кончается традиционно 31 декабря, начинается 1 января, а, например, как в школьные годы. Год заканчивается в конце мая и начинается в сентябре. И вот таким же летоисчислением числит свою историю, в том числе и такие профессии, как, например, журналистика, да, что касается телевидения, радио. Мы тоже отмечаем такие зарубочки по сезонам, которые мы отработали. То же самое происходит и в театре. Театр тоже мерит свое время сезонами. И вот заканчивается очередной театральный год или сезон в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. Кстати, сказать, сезон юбилейный, 140-й, и по этому поводу мы решили пригласить сегодня в гости директора Рижского русского театра имени Михаила Чехова. У нас в гостях Дана Бьорк.
От первого лица.
Доброе утро, Дана, приветствую вас.
Доброе утро.
Ну что ж, давайте начнем подводить итоги уходящего театрального года. По вашим личным ощущениям, каким он был и каковы главные его результаты?
Год был очень насыщенный. Это был наш юбилейный год. 2 октября нам стукнуло 140 лет. И тема этого сезона была нелегкая. Тема была власть. И в связи с этим постановки на большой сцене, кроме новогоднего концерта, были довольно серьезными, на тяжелые темы, на нелегкие темы, которые заставляли нашего зрителя трудиться, заставляют нашего зрителя трудиться внутренне, интеллектуально, иногда даже разгадывать какие-то режиссерские непростые каламбуры. Это действительно стоило больших усилий, внутренних ресурсов. Поэтому мы благодарны всем режиссерам, артистам и всем увлеченным художникам, которые создавали вот такие сложные постановки в этом сезоне. Эти постановки нам действительно очень нужны нашему репертуару с точки зрения нашей такой общественной деятельности и политических убеждений, которые немаловажны для того, чтобы русский театр существовал и работал в этих очень непростых сегодняшних условиях. Но, несмотря также на эту сложную тему, мы пытались параллельно создавать также и постановки более легкие, семейные, как «Робин Гуд», как целых 3 постановки на малой сцене для детей в возрасте от 2 лет. Также замечательный квартирник по Роберту Рождественскому. Он был сделан, по-моему, осенью. И мы продолжаем также работать и, как бы сказать, приглашать людей также и на спектакли с семейными ценностями, про любовь, про дружбу. Я забегаю немножко вперед, чтобы перейти на более легкую тему, так как мы сами понимаем, что этот сезон был очень такой, ну, довольно тягостный, можно сказать, по постановкам мрачноватый, тяжелый, то следующий сезон у нас пройдет под темой «Любовь». Mm-hmm. Мы будем пытаться все эти краски размешать и в палитру вмешать максимально светлые, яркие, максимально легкие краски для того, чтобы подарить нашему зрителю в следующем сезоне эмоциональный отдых, расслабление. И вот в эти времена, в которые мы сегодня живем, также позволить человеку и расслабиться, поверить, наконец, в добро, в свет и в красивое разрешение всех трудностей. И сезон у нас обещает быть красивым, любвеобильным, максимально легким по отношению к тому, что мы прожили в этом году.
Ну, это абсолютный контраст, на мой взгляд, да, после темы и после сезона этого года. Да, тема власти была ключевая тема этого года. Это и спектакль «Гамлет» в постановке Вестера Кайриша, и «Калигула» Сергея Голомазова. Опять-таки, последняя премьера «Гоголь-портрет» Юлия Бутусова тоже отсылает нас к этой же самой теме. Да, Татьяна, как вы оцениваете, насколько готов был наш зритель к театру неразвлекательному, к театру, поднимающему такие сложные, болезненные, во многом темы, в том числе касающиеся политики? Насколько был готов наш зритель к этому трудному диалогу?
Наш зритель разделился, если мы говорим про русскоязычного зрителя, на два лагеря. Одна часть зрителей очень-очень, как бы сказать, мягко говоря, удивлена. И от театра такого совершенно не ждет и не хочет, и не готов, и находится в протесте, что не хотим мы ходить на театр, такие постановки смотреть и видеть. Это говорит о неготовности размышлять также и публично на такие нелегкие темы в нашей жизни. Вторая часть русскоговорящей аудитории в полном восторге и как бы пишут нам и дают обратную связь о таком: спасибо за смелость, спасибо за то, что вы говорите об этом, спасибо за глубину, и нам это очень важно, мы этого хотим. Спасибо, что вы с нами есть. И есть третья аудитория, которую я делю как третья, это латышская аудитория. Если мы говорим о латышской аудитории, то латышская аудитория очень приятно удивлена и не то, что готова, а латышский зритель прямо жаждет видеть такие постановки. Наверное, это менталитет, наверное, это привычка, как бы сказать, от театра ждать подобного.
А может ли эта симпатия или антипатия к такого рода спектаклям как-то коррелировать с политическими убеждениями? Вы находите в этом какую-то связь, позиционную связь?
Конечно, потому что люди, которые по каким-то причинам придерживаются той или иной причины, когда они видят на сцене увеличительное стекло, увеличительную картинку того, что происходит с ними или со твоим соседом сегодня, ты не готов принять ту правду, которую ты видишь. А когда тебе эту правду еще прямо вот так вот без прикрас выставляют на всеобщее обозрение, то у человека это вызывает шок, у кого-то это вызывает отрицание, у кого-то это вызывает бунт. И это все называется неготовность к восприятию того, что происходит вокруг нас. Кто-то закрывается от проблем, кто-то уходит, кто-то делает вид, что их нету. Поэтому, конечно же, когда тебе прямо вот так выставляют и пытаются с тобой говорить в открытую, это вызывает вот такое вот внутреннее раздражение, внутреннюю эмоциональность.
Можно ли предположить, что театр потерял часть русскоязычной своей аудитории вот за счет того, что просто не приняла она вот такого рода?
Я не думаю, что мы потеряли, потому что эти зрители продолжают приходить на другие постановки. «Робин Гуд», «Канкун», «Граф Монте-Кристо», вот «Комната» это. У нас 32 постановки, из 32 постановок только 4 спектакля на острые темы. Весь остальной репертуар, он абсолютно на общечеловеческие ценности. Просто дело в том, что вот этих 4 постановки, они вызывают такое возмущение у конкретной части аудитории, что делает театру, как бы сказать, такую рекламу для одних зрителей и как бы антирекламу для других зрителей. Но театр на слуху, о нем говорят. И если мы говорим о цифрах, то, подводя итоги этого года, аудитория у нас увеличилась на 13%. В этом году мы достигли аудитории 91%. Это рекордное посещение театра за как минимум последних 20 лет. И мы тоже говорим о том, значит, театр идет правильным направлением. К нам пришла также и совсем новая аудитория, которая к нам никогда не ходила раньше. И это, приятно сказать, молодежь. И еще приятнее сказать не просто молодежь, которая понимает по-русски, а молодежь, которая не понимает по-русски. К нам даже приходит латышская аудитория молодежи, которые читают титры. Но им интересно, что происходит и о чем театр говорит с ними. Но разве это не прекрасно? И поэтому я так забежала вперед и спешу обрадовать тех людей, которые в ужасе от тех 4 названий, которых вы также назвали. В следующем сезоне, я думаю, что для этого зрителя будет тоже такая сладостная утеха видеть на сцене, допустим, Тартюфа в постановке Голомазова, да, который будет максимально в легкой форме, в комедийной форме, в остро такой интеллектуальной форме с юмором. «Золушка», постановка для всей семьи 1 сентября. Ну, конечно же, каждый родитель захочет отпраздновать 1 сентября и привести в театр на замечательную семейную постановку.
Ну, раз уж вы уже начали потихонечку открывать секреты предстоящего сезона, я оставляла это на конец нашего разговора, но тем не менее, этот сезон, кстати сказать, отметился тоже достаточно большим количеством таких больших имен, которые работали в нашем театре. Хотя бы упомянуть вот последнюю премьеру «Гоголь-портрет», да, это обстановка знаменитого Юрия Бутусова. Может быть, вы можете уже раскрыть нам какие-то карты на будущий год. Может быть, кто-то тоже из таких грандов посотрудничает с нашим театром.
Посотрудничает, но я, к сожалению, не могу вам открыть, потому что наверняка этот эфир сейчас слушает некоторая часть нашего коллектива, и как только я выйду из радио, на меня повалится шквал обиженных сообщений. Вот почему все узнают первыми, а мы последними. Я еще не успела эти планы презентовать нашему коллективу. Я думаю, будет только правильно, если сначала узнает коллектив о планах, потом уже общественность. Но могу приоткрыть. Значит, «Золушка», «Тартюф» уже более-менее известные коллективы также. И дальше, во втором полугодии, у нас будет также приглашенный международный режиссер, который будет делать постановку весной, поэтому тоже тема любви. Но, наверное, важно также сейчас рассказать о том, что мы, наконец, вот у нас уже происходит ремонт, наш театр открывает еще одно помещение, сценической площадки, оно будет находиться прямо рядом с театром, соседнее помещение. Там будет зал на 130 мест, и мы все свои малые формы, которые раньше играли на 40 мест, переносим теперь на новую площадку. И наш зритель сможет наслаждаться нашими малыми формами в более таком объемном масштабе. И там мы также планируем нашу детскую студию «Вызов». Летом у нас будет очередной набор в июле, люди уже начинают подавать заявки. Поэтому все движется к такому расширению, надеюсь, и к новым идеям, и на этой площадке уже у нас будут интересные постановки. Например, мы откроем, режиссер Дима Гутюкевич откроет эту площадку в постановке, которая будет в импровизационной форме, немножко похожа на «Гранёнку», которая у нас идет 13 лет.
Элма Росинькова.
И это будет спектакль о теме людей в общественном транспорте. Взгляд на нас, на нашу жизнь, используя общественный транспорт. И это будет такая...
Интересный ракурс.
Комедийная форма с очень сильным актерским составом, который уже утвержден. Поэтому планы у нас интересные, и с сентября наверняка нужно уже готовиться к зрителям, к интересным, развлекательным, ярким и добрым постановкам.
Я все-таки попробую еще немножко прощупать почву. Понимаю, что не все секреты вы можете раскрывать, но тем не менее, какое-то время назад... Нет, давайте с другого конца я все-таки начну. В этом году, в этом сезоне к труппе присоединился актер Шамиль Хаматов. Да, это брат известной актрисы Чулпан Хаматова. И вас неоднократно спрашивали о том, почему Чулпан Хаматова не участвует, может быть, тоже в каких-то спектаклях. Ведутся ли переговоры? И тогда вы, я помню, в одном из интервью заинтриговали и сказали, что возможно, в перспективе что-то и будет реализовано. Скажите, это тот секрет, который вы не можете раскрывать, и ведутся ли какие-то переговоры, и увидят ли, может быть, на сцене Рижского русского театра имени Чехова и Чулпан Хаматов в новом сезоне? Отдаст ли ее Алвис Херманис?
С Чулпан мы находимся в общении. Насколько я знаю, Голомазов Сергей Анатольевич с ней общался на какие-то творческие интересные проекты. Нет, это не то, что я вам оставила в секрете. С Чулпан у нас пока что нет какой-то конкретной договоренности. Но если вы меня уже так третий раз спрашиваете, наверное, я вернусь к разговору и уже сведу художников и попрошу их что-нибудь создать на нашей сцене. Но на данный момент у нас очень сильный актерский состав, и тот же Шамиль Хаматов из Украины, Владимир Гориславец, замечательный актер, и Дима Егоров с Белоруссии, и тот же Ваня Стрельцов, и вот Костя Никулин, и Левина Анастасия. Это такие приобретения нашей труппы, очень хорошие ребята. И сейчас вот после премьеры «Портрета», не буду называть фамилию этого актера, но тоже просится к нам в штат, тоже человек, как бы сказать, очень узнаваемый актер российский, который в России больше не живет после начала войны. И, быть может, вот также будет еще одно пополнение в новом сезоне, да.
Очень интригующе звучит. Вот не могу я с вами все-таки не обсудить последнюю премьеру, как раз-таки «Гоголь-портрет» Юрия Бутусова. Еще свежие воспоминания, свежие впечатления. ох уж и противоречивые отзывы гуляют сейчас по социальным сетям от полного непонимания и от людей, которые уходили после первого антракта, а их, если вдруг кто не знает, было два, спектакль идет 3,5 часа, до абсолютнейшего восторга и признания абсолютного гения практически этого режиссера. Это было ожидаемо для вас, что абсолютно не все примут этот спектакль?
Абсолютно.
Он чрезвычайно сложный.
Он очень сложный. Также, если...
Хотя, казалось бы, Гоголь, портрет.
Да, да нет, здесь надо смотреть на имя режиссера. Не на название, а на имя режиссера. И поэтому я не раз уже, мы даже наш театр приготовил такую, единственный театр в Латвии, у которого есть такая таблица, такая карта жанров, мы ее называем. Она есть и у кассы, она есть в интернете. Когда человек покупает билет, ну, посмотрите на эту карту, посмотрите, какому жанру спектакль, кто режиссер, какого направления, классический или, экспериментатор, или новатор. Это очень важно. Тогда человек приходит более-менее подготовленным к тому, что он видит. Юрий Николаевич Бутусов никогда не делает классических постановок. Это режиссер, который ищет, режиссер, который задает загадки, режиссер, который копает много. Он и только очень начитанный, максимально погруженный в материалы, потому что здесь на сцене мы не видели только Гоголя, там были тексты различных классиков, даже Пруста на сцене. И только очень...
Там из писем Ван Гога,
да,
тоже,
конечно, очень углубленный зритель, который ориентируется в этом литературном пространстве, культурном, и знает, кто такой Бутусов, способен воспринимать полностью то, что создает Юрий Николаевич. И для театра это интересно. Для актеров это было настолько... настолько нужный опыт, настолько благодарный опыт. И... это другой театр, это действительно абсолютно другой театр.
Это театр не массовый, спектакль не для такой вот широкой публики, может быть, но тем не менее такие спектакли, они рискуют не оказаться все-таки бестселлерами, да, и люди сходят, удовлетворят свое любопытство, вот сейчас на волне этого ажиотажа, и не рискует ли этот спектакль потом остаться без публики? Но вопрос даже я бы хотела задать иначе. Можете ли вы вот с такой профессиональной точки зрения и как директор театра, и как актриса в том числе, дать какой-то ключ, вот как смотреть эти непростые спектакли?
Значит, отвечая на первый вопрос, быть может, со временем публики останется немного, но также, как руководитель театра, для меня важно, чтобы театр служил не только определенному количеству и направлению людей, а чтобы театр был открыт для всех, для каждого зрителя. Вы представляете, насколько одиноко тому зрителю, который в театре видит только классические постановки, а он хочет другого. Он хочет другого театра. Он хочет сложного театра, глубокого, непонятного. Он хочет сам разгадывать эту историю. И когда театр дарит такой праздник и подарок этому зрителю, они настолько счастливы, они настолько благодарны. У них появляется опять вера и возможность верить в то, что я не одинок в своем желании видеть такой театр. И такого зрителя немало. И это тот же зритель, который к нам приходит в первый раз. И для нас это тоже важно. И теперь то, что касается второго вопроса, как смотреть этот спектакль, такие спектакли. Я уже как бы даю намётки. Во-первых, обязательно прочитать того же Гоголь-портрет перед тем, как идти на спектакль. Во-вторых, обязательно купите программку для того, чтобы понять направление в нем. В программке мы также, театр пытается давать какие-то ключи к разгадкам для зрителя. Хотя бы упоминание того, что в материале используются не только тексты Гоголя, но и многие другие тексты. Далее, понимание того, что в этом спектакле каждый актер не играет конкретную роль, а все актеры играют одну роль. И это также, когда меняются актеры, как бы образ остается тот же, ты следишь за ним, за этим развитием. И когда ты посмотрел один раз, ты что-то понял. Ты пошел домой, ты проанализировал, ты, может быть, прочитал Пруста, Ван Гога, ты еще раз прочитал Гоголя, и ты приходишь во второй раз. Я свой опыт рассказываю. Я была на сдаче, так, что-то поняла, что-то не поняла. Пошла на премьеру. Я поняла теперь, что имел режиссер. На такие спектакли...
То есть даже театральному человеку, да, это сложный материал для восприятия.
Сложный, конечно, сложный. И на такой спектакль я пойду третий раз, я еще больше что-то пойму.
То есть у этих спектаклей получается немного иная эволюция развития. Это не спектакль, который нужно один раз прийти посмотреть, удовлетворить интерес, и все, спасибо большое, я все поняла. Это как раз спектакль, спектакль, у которого есть перспектива на многократное
популярные,
посещение.
Популярные комнаты квеста называются. Да? Ты приходишь, что там разгадываешь. Не разгадал один раз, приходишь второй раз, чтобы разгадать эту загадку. Вот этот спектакль, он такой интеллектуальный квест, театральный квест. И там нужно быть очень подготовленным. Нужно действительно углубиться в эту несложную, в эту непростую задачу. И эта задача интересна одной аудитории, неинтересна второй аудитории. Но еще раз акцентирую внимание, в нашем репертуаре из 32 постановок целых 26 на классического зрителя. Поэтому было бы очень нечестно игнорировать того зрителя, которому нравятся такие сложные загадки и непростое восприятие театра, от которого зритель получает большое удовольствие.
В завершении нашего разговора я хочу задать вопрос, наверное, уже такой более глобальный. И вот по моему личному ощущению, этот год был чрезвычайно насыщенным, художественным, и насыщенным в том числе и по ряду таких внутриполитических театральных причин. Да, там была создана художественная редакционная коллегия и многие другие процессы. И вот есть такое ощущение, что прошлый, предыдущий сезон театр находился в каком-то таком неком оцепенении и шоке после начала войны. А в этом году каким-то образом вот произошел процесс такого принятия, что называется. Да? Он так встрепенулся, мобилизовался и стал действовать уже так собрано, осознанно, активно. Вот согласны ли вы с этим ощущением? И как сегодня звучит этот голос театра вот в контексте всех политических событий? И геополитических в том числе.
Ну, я уже зацепилась за эту тему в самом начале. Понимаете, русский театр в данных условиях находится в очень-очень непростой позиции. Если другие театры, они могут спокойно рождать постановки на любые темы, классические, неклассические, про любовь и так далее. Если наш театр остается в немом оцепенении и, как бы сказать, выводя за скобки ту страшную тему, которая сейчас происходит, не тему, а события войны, я не знаю, смог бы русский театр существовать сегодня в Риге и Латвии. Для того, чтобы защищать позицию русского театра сегодня, мы должны быть честны и откровенны в своей позиции по отношению к тому, что происходит. Мы против агрессии, мы против войны. Мы об этом говорим смело и явно заявляя свою позицию, призывая всех присоединяться к этой позиции. И мы защищаем русский язык, русскую культуру, русский театр, выражая свою позицию смело. И, на мой взгляд, это единственный правильный путь, который защищает нас, наше существование, право на создание постановок про любовь, про дружбу, про красоту, так как только благодаря тому, что мы искренне в том, что мы думаем и что мы защищаем. Я не вижу другого развития событий, я не вижу другого способа существования русского театра в наших условиях.
Ну что же, спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню нашим зрителям, что сегодня в программе «Домская площадь» была директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бьорк. Спасибо еще раз, Дана, и доброго дня.
Спасибо.